Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Как всегда, слава богу, здоровье позволяет. Начинаю мою программу, которая называется «В рабочий полдень». Это обзор новостей, комментариев и так далее. Все, что необходимо знать в середине дня, для того, чтобы понимать, что происходит. Поскольку я все больше и больше, сторонник оперативных новостей, а не засейвленных, то давайте начнем с оперативных новостей. Значит, дал большое интервью Витков. Я думаю, что главные вопросы здесь – это он тема переговоров Украины и России, то есть он как бы планирует и полагает, какие должны быть основные темы. Ну, видно, что он подготовился к этому вопросу. Вопросы украинских территорий, статуса Запорожской АЭС и доступа Украины к важным водным путям. Вот это вот последнее, мы об этом не думаем, так сказать, да, вот территория, все-таки это дело крайне важное, как выясняется. Он дал это интервью очень большое, и я очень рад, что я нашел его изложение. Я думаю, что главные вопросы здесь – это регионы, атомная станция, ЗАЭС, то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану. Я хочу сказать, что все уже обсмеяли Витков, а что он перепутал, Днепр выходит в океан, идиоты они. Дело в том, что для Виткова он абсолютно правильно говорит, что Украина, как суверенное государство, должно иметь водные пути, которые в конце концов выводят его к океану. Поэтому вряд ли он... Вообще, вот знаете, меня это так бесит. Сидит человек на диване, ковыряет или в заднице и, так сказать, ищет. А вот чтобы кто ошибся. Посланник президента США конкретизировал, что сейчас в Украине есть около 5 регионов, которые являются предметом спора между двумя сторонами. 2 под сильным контролем России. Ну, имеется в виду ДНР, ЛНР. И 3 под смешанным контролем. Он также сказал, что ЗАЭС является своеобразной жемчужиной и сейчас является важной частью этой дискуссии. Кроме того, важны также водные пути и то, как Украина выходит к Черному морю, что позволяет ей выходить к Мировому океану через соединение со Средиземным морем. То есть вот эти бараны, которые стали хейтить Витков, они даже не прочитали полностью интервью. Также Уитков считает, что без одобрения правителя РФ Владимира Путина мирного соглашения не будет. Я разговаривал с обеими сторонами, потому что как можно участвовать в посредничестве или разработке решений, если не разговаривать со всеми? Я разговаривал с Андреем Ермаком, я разговаривал с президентом Зеленским, я разговаривал с их министром обороны господином Умеровым. У нас действительно хорошие, у нас позитивные дискуссии, позитивные отношения. Я разговаривал со всеми советниками по национальной безопасности, которые участвуют в этом, из Англии, Франции, Германии, Италии. Я разговаривал с Путиным. Соглашение не будет без одобрения Путина. Он является лидером Российской Федерации, поэтому идея не разговаривать с Путиным – это что-то, против чего люди каким-то образом выступают. Я не понимаю этой логики. Нам нужно разговаривать со всеми. Вот такая вот история, вот это вот он сказал. Ну, не прицепишься. Значит, Кремль говорит, это очень смешно, Песков. Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия готовится к мирным переговорам в Стамбуле. И Кремль объявит о том, кто будет представлять российскую сторону на переговорах с Украиной, станет известно, как только Владимир Путин посчитает это нужным. Тут есть одна хитрость. Сегодня я пока ездил, я тут в магазин ездил, какие-то там продукты купить, что-то такое. В машине слушал, ну, в частности, 2 человек, комментаторов, таких уважаемых, которые говорят, что дата 15 числа выбрана не случайно, потому что... Трамп, у него огромная поездка по арабским странам, и именно эта поездка, помните, он вчера заявлял, что он как бы забежит на переговоры. Может быть, забежит на переговоры. И вот я так думаю, что, ну, если брать это за основу, еще раз, со свечкой не стоял, то, возможно, действительно идут некие закулисные переговоры по поводу того, кто же поедет. Понимаете? И Стамбул выбран не случайно, потому что, во-первых, в Стамбул Путин как-то может долететь через Азербайджан. Вы знаете, вчера очень издевательски прокомментировал Алиев возможную поездку Путина. Он сказал, что он даст возможность пролететь Путину. Единственное, чтобы ему птицы не помешали. Ну, вы помните, это связано с гибелью того самолета азербайджанского, за который Россия так и не извинилась и категорически не признается, что она в этом деле виновата. Ну, испортили, наверное, на долгие десятилетия с Алиевым и с его последователем, потому что азербайджанцы все помнят, понимаете? Ну, как, собственно, и все нации как-то не свойственно забывать, особенно если ты у России не берешь деньги. Поэтому, вот, понимаете, ну, тут в другом источнике, я вам тоже сообщу, говорится о том, что поедет Лавров и поедет Ушаков, и поедет, может быть, Дмитриев и так далее. Но почему они не говорят точно, кто едет? А потому что, конечно, идет разговор о первом лице. Путин просто спит и видит, чтобы, наконец, дотронуться пальцем до Трампа, и чтобы на него не зашла какая-то осанна. Ну, значит, российская сторона, которая готовится, пока больше ничего мы комментировать не собираемся. Он прекрасен, Песков, дай ему Бог. Вооруженные силы Украины уничтожили новейший российский комплекс БУК-М3 стоимостью $45 миллионов и ураган-1. Теперь вот еще Уитков. Дональд Трамп, говорит он, выдвинул ультиматум Украине и России о необходимости достичь прогресса в переговорах, иначе Соединенные Штаты выйдут из процесса мирного урегулирования. Выйдут. Значит, если они не состоятся быстро, прямые переговоры, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, чтобы это не означало, и просто не участвовать. Он отметил, что это не война Соединенных Штатов, но США хотят помочь прекратить ее. Это происходит из-за прекращения огня, все прекращают насилие, мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы. Ну-ну, дай ему Бог. Вообще, вот это, знаете, это удивительно. Вот Макрон когда-то заявлял, или Стармер, или новый канцлер Германии, они заявляли, что это не их война, поэтому если вдруг что, они обидятся, выйдут. Это очень странно. Ну, это такой вот стиль. Мы великие, и если мы выйдем с переговором, то рухнет мир. Да он не рухал, если можно так сказать, до Дональда Трампа и не рухнет после него. Значит, что получил... Депардье. Депардье признали виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами в 2021 году во время съемок фильма. Ему присудили 18 месяцев условного срока. Ну, условного срока. Почему условного, непонятно. То ли он великий. Теперь Ермак высказал свою точку зрения о том, что может быть, если Путин не приедет? Если глава РФ Владимир Путин откажется от переговоров в Турции, это будет свидетельствовать о том, что Россия не хочет заканчивать войну. Он добавил, россияне не дали никакого ответа относительно участия Путина в переговорах с Турцией. Зеленский будет готов и будет в Турции. Здесь важно вот еще что. Значит, Зеленский заявил, что если не будет Путина, он в переговорах, лично он, участвовать не будет. Ну, переговоры все равно как-то будут. Да, они будут бессмысленны, но если... Ну, они в любом случае будут бессмысленны, на мой взгляд. Если там нет каких-то, знаете, там, подводных, каких-то непонятных договоренностей, о которых мы с вами не знаем. Но, естественно, он в зал заседания не зайдет, потому что сидеть напротив уродов – это просто невозможно. Ну, такое. Помните, я вам говорил и всячески отстаивал идею, что вот это рамочное соглашение по недрам – это очень важная вещь, и это очень правильно, что она существует. Но вот Financial Times чего-то там подсчитала, и вот что оно говорит. Соглашение о недрах между Украиной и США не приведет к запуску добычи как минимум в течение 10 лет и потребует значительных инвестиций со стороны частного сектора. Это перспектива на 10-15 лет, говорит там представитель. Соглашение почти не снижает рисков цепочки поставок в ближайшие десятилетия, поскольку только открытие и разработка займут 10 лет. Значит, что они там хотят, так сказать? Они хотят, то есть в этом рамочном соглашении, железная руда, уголь, литий, графит и титановые руды. Также Украина является третьим крупнейшим производителем газа в Европе. Ну, естественно, есть сложности. Какие они? Война, недостаток геологических данных, поврежденная инфраструктура и риски коррупции усложняют ситуацию. Учитывая эти факторы, первые минералы из новых шахт по этому соглашению могут появиться не раньше 2040 года. А вот фонд, Юлия Свириденко, это министр экономики, заявила, что фонд заработает в течение нескольких недель. Ну, честно говоря, они, ну, туда будут вноситься деньги и так далее, но послушайте меня. Что значит в течение десятилетий? Ну да, в течение десятилетий. А как? Что? Вот зашел, перешел, там, не знаю, польскую границу, да, на территории Украины. Прям там вот дырку сделал, и оттуда вот все начало выскакивать. Так не бывает. Зато и смысл этого договора для Соединенных Штатов Америки совершенно не в том, чтобы получить деньги сейчас, а в том, что мы получим эти деньги. И даже больше, миллиарды получим, понимаете? Теперь новости, которые я засейвил, которые важны. Суд признал высказывание Артемия Лебедева. Помните, он там говорил что-то такое про Мизулину. Кто она такая на этом свете? Ну, смысл был, как Путин говорил, женщина с пониженной социальной ответственностью. Там было прямое оскорбление, и Дудь не вырезал это. Суд признал высказывание Артемия Лебедева. Знаете, да, этот, вот этот блогер с наглый, пропутинский, с крашенными волосами, порочащими честь Екатерины Мизулиной. Вот это, я, собственно, вам эту новость говорю, потому что есть вот это вот понятие «честь Екатерины Мизулиной». Вот честь. Вообще-то, после того... Она была обесчещена собою ровно вчера, когда она написала, что в поезде у Макрона были наркотики. Кстати, никаких извинений, ничего. Казала-мазала. Лебедев также должен выплатить 300 тысяч рублей компенсации, а Дудь, который иноагент, 200 тысяч рублей. Ну, да. Пусть. Теперь, знаете как, вот мы думаем, что вот как бы, когда ты с Путиным, но ты не являешься там, например, Абрамовичем, да, или вот кем-то из ближнего круга, совсем ближнего круга, что ты от чего-то защищен. Но я бы так сказал, что как бы не очень. Я вам сейчас прочитаю. Это касается человека, которого мы с вами все очень хорошо знаем. Дирижер Валерий Гергиев не осудил, но и не поддержал вторжение России в Украину. Остался без контрактов на Западе, но избежал попадания в европейские санкционные списки и сохранил доступ к своей элитной недвижимости в Италии. И, казалось бы, все хорошо. Да, человек сидит на двух стульях, выдающийся режиссер. Он главный дирижер двух театров одновременно. И, по-моему, где-то даже он еще генеральный директор. Это в Маринке, в Санкт-Петербурге и в Большом театре. Вот так вот. Но начиная с 2022 года европейская компания Гергиева начала отчитываться об убытках, а с банковских счетов дирижера в Европе исчезли миллионы евро. Ну и вот, почитайте, если вы любите, если вам это интересно. Расследовательский проект «Система» рассказывает, как бизнесы Гергиева внезапно стали терять деньги. Ну, может быть, он откуда-то переводит их и так далее, но видите, вот не все гладко. Ну, теперь от культуры к... Ну, все-таки как ни крути, каким словам там ни говорил. Но Гергиев, он является представителем, если можно так сказать, большой культуры. Да, такое, ну, так сказать, да. А вот от культуры к культурке. Ксения Ларина выложила в невероятную новость. Вот знаете, как-то говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. А если ты еще при этом лизун заправский и одновременно патриот, и одновременно ранен, то тебе все сделают. Слушайте, новость потрясающая. Мечта Прилепина сбылась. В Москве появится Z-театр. Z-театр. Оттуда потянуло запахом большого бабла. Сейчас давка начнется из желающих. Пункт 10. Указа правительства Москвы. Правительство Москвы совместно с Минкультом, Советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству и Общероссийской общественной организацией «Союз писателей» создать на базе организации культуры города Москвы театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности. Срок 30 ноября 2025 года. Ну, как вы думаете, значит, ответственные Собянин, Любимова, ее не знаю, и Мединский. Ну, естественно, Прилепин, там, наверное, будет то ли генеральным директором. Вообще, я так понимаю, что этот театр делается для того, чтобы его трудоустроить. Ну, и чтобы его пьесы там шли. Ну, вот у меня будет такой интересный вопрос. То есть, знаете, кому у меня не будет никаких претензий? К актерам, которые там будут играть. Потому что актеры заканчивают театральный институт, им надо жить, у них семьи. Понимаете, актеры, спортсмены, что бы они ни говорили, у меня никогда вот текст дал, и он будет вперед, бандеровцы, фашисты. Не смущает меня это дело, скажем так. Не смущает. Я просто думаю... Что с ними будет потом? Вот когда этот Z-театр закроют и будут говорить, а ты где играл? А там же еще пиарить все будут. Ты же не сможешь там спрятаться за 31-м рядом актеров. Вот как к этому будут относиться. Значит, телеграм-канал Тихона Дзятко сообщает, а вот и ход в Москву. Пропагандисты сообщают, что Кремль отправит в Стамбул пару Лавров-Ушаков. Думаю, сейчас Трамп отвлечется от переговоров в Саудовской Аравии, получит доступ к телефону и напишет в социальной сети, вот это Truth Social, что это прекрасная новость. И Украине, дальше наверняка будет капслоком, нужно принять участие в переговорах. Зеленский в Стамбул не полетит, но Киев объявит эти переговоры техническими и выставит на них Ермака и или министра иностранных дел. Трамп не полетит тоже, от Штатов будет уйти. Ну, он немножко раньше это написал. Я не понимаю, он должен был знать или сделать постскриптум, что Зеленский уже там. Зеленский еще 2 дня назад объявил, что он едет туда. Ну вот пара Лавров-Ушаков. Это, конечно... Вот очень интересно, вы знаете, что был такой замечательный писатель, он, к сожалению, уже ушел, наш с вами современник, его звать Андрей Битов. И вот Андрей Битов, я вот так вот мелькала, и мы же все время, ну я во всяком случае размышляю, как Россия дошла до жизни такой, если можно так сказать, да? Вот интересно, да? И у писателя, владеющего словом, понимающего его значение, появилась, ну, некая, ну, так сказать, идея, убеждение, о которой я вам хочу рассказать. Пишет Сергей Соловьев. Сергей Соловьев, не Владимир Соловьев. Когда-то в 2007-м, кажется, я предложил Андрею Битову поговорить о языке. Сели у него на кухне, проговорили под запись несколько часов. А потом оказалось, что записи нет, диктофон заглючил. Через некоторое время мы все же решили попробовать еще разок, не повторяя прежнего, а как пойдет. Та беседа была потом опубликована, но с тех пор много времени прошло, и в сети уже ее не найти. Говорили о языке, перемещаясь от каких-то давних слоев до нынешнего времени, то и дело задевая якобы не совсем связанное с языком. Так на одном из поворотов разговора он сказал, вот послушайте, это интересно. У власти сейчас люди, родившиеся в промежутке между войной и смертью Сталина. Страна была не освобождена, а расконвоирована, и на свободе оказался конвой. Зэки не размножались, размножался конвой. Вот демография, погибшая на фронте и в зонах. А у конвоя уже и дети подросли. Это люди, приученные к малой власти. У них другого способа, как подчиняться и над кем-то властвовать, нет. И тогда все это выльется, может, в погромы, в фашизм, во что угодно. Вообще история такая, что пока в ней правда уляжется, она еще 40 раз будет переписана. Блистательная фраза. Ну, и тут мы уйдем далеко от языка. Хотя к языку это имеет прямое отношение. Потому что кто им пользуется, такого язык. Это нам только кажется, что мы говорим на одном языке. Очень интересное замечание, оставлю себе. Теперь о... любви к евреям и антисемитизме. Неожиданная новость. Знаете как, вот никто. Я ее нашел в Threads. Так как-то, ну вот, пробежал. Оказывается, сейчас происходит, вернее, в 24-м году был арабский саммит такой. И на нем премьер-министр Малайзии Ибрагим высказался следующим образом. Израиль больше не имеет места в сообществе цивилизованных наций. Варварство требует решительных мер. Эмбарго, приостановка и даже исключение из ООН. Исключите Израиль из ООН и признайте Палестину. Вы знаете, такой цивилизованный пацанчик. Вот. Видите? Нормальный абсолютно. Вот. Нету места в цивилизованной. А что было потом, мы с вами все знаем. резня. С ума сойти. Вот понимаете, мир такой. Это не все. Конечно же, невозможно не прочитать вам Александра Морозова. Нюанс, который Путин прилагает к предложению о 30-дневном прекращении огня, то есть условие, которое ломает концепцию прекращения огня без предварительных условий, а именно остановить поставки вооружений Украине на период действия соглашения о прекращении огня. Как это легко понять, не реализуем. Администрация США может остановить поставки, Трамп уже это делал, ничего в этом особенного нет. Но остановить поставки полностью невозможно, поскольку они осуществляются на основе двусторонних договоров Украины с десятками стран, более 60 стран в коалиции поддержки в течение 3 лет войны. Кроме того, действуют контракты на негосударственном уровне между тысячами частных фирм, поставляющих комплектующие и так далее и тому подобное. Требование прекратить вооружать – это не переговорное предложение, а риторическая формула. Она направлена только на то, чтобы продолжать срывать миротворческий процесс, пытаться перебросить ответственность на кого-нибудь за срыв. В первую очередь на Зеленского и на Киев. А если не получится, например, на Австралию, или на концерт Rain Metal, или на китайские фирмы, поставляющие украинцам комплектующие дронов. На что угодно. Потому что факт прекращения огня можно как-то зафиксировать как выполненную договоренность. А зафиксировать прекращение всей экономической активности вокруг поставок невозможно. В этом и смысл выставления этого нюанса в ответ на присоединение Евросоюза и отдельных стран Европы 8-9 мая к предложению Вашингтона о 30-дневном прекращении огня без предварительных условий. Это путинский нюанс торпедирования мирной инициативы. Абсолютно, абсолютная правда. Теперь сбитый самолет. Совет Международной организации гражданской авиации ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса МС-17 на востоке Украины в 2014 году, и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях, пишут СМИ со ссылкой на МИД Нидерландов. По мнению Совета, РФ своими действиями нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, а именно ее положение, запрещающее применять оружие против гражданских воздушных судов во время полета. Ну, вы знаете, Россия это не признает, и Россия это не признает, и абсолютно никакой компенсации, никаким жертвам не будет. То есть они будут, но насильственным путем, когда расплатятся с Украиной или параллельно, вот из тех денег, которые заморожены на Западе, будет выплачено все. Правительстве утвердили перечень запрещенных к содержанию животных. Так нельзя завести в качестве питомца слона, лису, пингвина или питона. Всего в списке 121 пункт. Своеобразно. Везде уитков. Везде абсолютно. Везде уитков. Вот интересно, написал Сергей Слонян по поводу Сталина. На сигаретах пишут страшные диагнозы и клеят картинки с болезнями, чтобы люди пугались и дальше курили без удовольствия. Или бросили курить. Называется пропагандой здорового образа жизни. Запугать до полного здоровья не получится. Люди носят в карманах напоминания о предстоящих болезнях, делают вид, что привыкли и не замечают. На самом деле неизбежно имеют болезнь в виду и не могут отмахнуться от почти незаметного, но все же обдумывания. Страха нет, но и полного спокойствия тоже нет. Сталина убрали с глаз долой, как диагноз, о котором лучше не думать. Сталин им перестали пугать, Сталин забылся и перестал вызывать содрогание. А теперь его начали возвращать в нашу жизнь, надеясь, что это взбодрит и напомнит, и объяснит происходящее, и начнет формировать отношение к неизбежному возвращению не образа Сталина, а сталинизма, ГУЛАГа 37 года, политических заключенных, диких тюремных сроков, лагерей для членов семьи, врагов народа, для тех, кто собирается дождаться, Сталин – важный шаг в приближении предстоящих событий. Для тех, кто не согласен сопротивляться, для них повсеместный Сталин – удар током, чтобы не забывать, не бояться, знать, спешить и действовать. Вот так вот написано. Мне кажется, хорошо написано. Мне кажется, Сережа совершенно гениальный человек, он ставит телегу впереди лошади. Не потому нам пихают Сталина, чтобы мы привыкли к нынешнему образу жизни, и проведя несложную аналогию, как бы сказали, ну вот видите, вот там мы вот такое делаем, потому что вокруг враги, но и там ничего у Сталина не было другого выхода, потому что там были враги. Нет. Дело в том, что Сталина поднимают и подтягивают, чтобы просто хоть как-то оправдать то, что происходит. Понимаете? Но это надо как-то оправдать. Поэтому ищется идеология. Путину Сталин не нужен. Путин сам себе Сталин, и Ленин, и Брежнев, и Дональд Трамп, и Владимир Зеленский. Все они в этой одной крысе соединились гармонично, так, вложившись друг в друга. И поэтому просто нужно сказать, вот помните времена, там тоже, ну, тяжело, конечно, немножко, потому что вот когда мы говорим, там враги, везде враги, враги, то чуть-чуть тяжело это идет. Пока еще нет процессов, где сидящий на скамье подсудимых перед тройкой с вырванными зубами и с отрезанными пальцами, человек говорит, что он действительно рыл тоннель в Японию. Не знаю, будет ли это. Во всяком случае, ну вот как-то, знаете, музыка навевает. Ну, Киплинг, знаменитый писатель, великий поэт, книжками, которыми мы зачитываемся. Вот понимаете, я вам всегда говорил, что нужно отделять персону художника от его личности, потому что иначе мы просто сойдем с ума. Да, да, я очень люблю, ну вот, знаете, да, то, что идет за, например, за гениальными русскими писателями. Там. Достоевский. Вот, значит, начинается разговор. Вот Достоевский, один из самых издаваемых до сих пор во всем мире авторов, вот «Преступление и наказание», такой, ну, как сказать, как его называют, «География русской души» и так далее. Вот понять Россию можно уже. А потом выясняется, что сам он был игрок, и, боже мой, чего он только не делал, и каким только идиотом он не был. Но, понимаете, если вот так вот все время вот говоришь, что такое называешь, а вы знаете, что он вот... Да не хочу я знать. Есть отдельно произведение искусства. И это произведение искусства, на него надо смотреть. Вот... Я, вы знаете, сейчас был в этом музее великом в Амстердаме и зашел туда, в галерею, где висят полотна, ну, Рембрандта, естественно, и Ван Гога. И все стоят возле портрета Ван Гога, оригинала. Вот автопортрет Ван Гога. Вы, наверное, видели лицо такое, да? Ну, это совершенно гениальная картина, как картина. А вот Ван Гог сам мне абсолютно не интересен. Ну, там, зачем мне знать, может, он телок трахал там непрерывно или денег не отдавал и так далее. Какое это имеет отношение к его творчеству? Даже вот этот портрет. Я смотрел на этот портрет, не пытаясь постичь его характер, потому что как я могу постичь характер человека, который 150 тысяч лет назад умер? Да? Я пытался посмотреть, господи, вот что это за манера такая художественная, которая делает вот такие полотна. Понимаете? Вот, мне кажется, так надо относиться к тем людям, которые занимаются искусством. Есть и противоположная история, когда искусство является производным, четким производным политического взгляда. Ну вот, например, этот театр, про который я читал, театр Z, да? Это другое дело. Так вот, почему я вспомнил. Нобелевский лауреат Киплинг всю жизнь уважал и героизировал войну. И когда врачи сказали, что его сын не подходит для военной службы из-за плохого зрения, Киплинг поднял все связи, чтобы сына на службу взяли. Когда Джон пропал без вести во время Первой мировой, Киплинг не смог с этим жить. До конца жизни он горевал и искал останки сына. И автор, который написал это, пишет: «Меня не покидает риторический вопрос. Почему умный Киплинг не мог пораньше осознать, что потеря сына – это невыносимо больно, и что суть войны именно в этом?» Какие потрясающие слова. Кстати, в сериале «Война Фойла», который я практически, по-моему, уже досмотрел до конца, или мне там 10 минут осталось, там один политик, так сказать, крутит всякие дела и занимается разжиганием межнациональной, межконфессиональной, ну и так далее, розни. А у него сын, который на него с удивлением смотрит. А он все время, когда ходит куда-то или встречается, он говорит: «А вот это мой сын, он мой помощник». Вы знаете, как серия заканчивается? Ну, это все ожидают. Это я не сливаю вам. Когда вот этот человек оказывается, все его начинания, идеи, оказываются, их постигает крах, сын смотрит на него и говорит: «Я больше так не могу, я ухожу». Тот поворачивается и говорит: «Как? Ты уходишь?» Тот говорит: «Да, я ухожу». Разворачивается и выходит в дверь. Понимаете? Все-таки совесть – это такое понятие, такое материальное, понимаете? Оно же есть. Пришел мой друг, взял, открыл сам дверь. Я уж подумал, Катя приехала. Ты не хочешь сказать «здрасте»? Не хочешь, да? Ну ладно. Дорогие друзья, 45 минут почти мы поработали. Я не знаю, ставили лайки или не ставили. Сейчас мне невозможно этим делом заниматься. Спасибо большое, что вы были со мной. И мы с вами встретимся в 21 час. Просил бы вас подписаться на канал, поставить лайки, бросить какие-то донаты и рассказать друзьям о моем канале. Обнимаю вас. Не забудьте позвонить родителям и детям, что у кого имеется. До встречи. Сейчас будет громкая музыка.